Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья! Христос воскрес! Давайте мы прочитаем для размышления слова из послания апостола Павла Ефесянам, из 5 главы, с 31 и 33 стихи. «Оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Так каждый из вас, да, любит свою жену, и как самого себя, а жена, да, боится своего мужа». Вообще, конечно, необычно на пасхальные события проповедовать о супружестве. Но жизнь продолжается, и... Все равно у нас есть вопросы очень важные для нас, в том числе и этот. Так случилось, что я последние дни как-то в неделю, может быть, размышляя на эту тему, потому что нужно было в церкви проповедовать, беседы вести с молодежью, с супругами молодыми. Ну, разные были проблемы, поэтому появились кое-какие мысли, и я так подумал, что, наверное, ничего плохого не будет, если здесь, в Центральной церкви, я поделюсь ими. Для того, чтобы размышлять на любую тему, ну, первое, что нужно сделать, ее нужно описать, ситуацию. Что такое супружество? А второй шаг нужно сделать такой, нужно увидеть, а какая там есть проблема? Потому что нам же нужно практически что-то делать. И вот я хотел бы эти два шага сегодня сделать, описать супружество, потом выявить трудные вопросы в этом и попытаться, ну, увидеть в Священном Писании некоторые ответы. Итак, русское слово «супружество» очень хорошее. Это одна упряжка. Люди, которые впряглись в одну упряжку. И вот они куда-то едут, идут, вернее, везут что-то за собой, и вот будет потом какой-то результат, куда-то что-то привезут. Еще есть одно хорошее русское слово, правда, его путают с английским словом, слово «брак». Русское слово «брак» от слова «брать». Вот. Берут мужа, берут жену, и вот потом, взявши, живут вместе в супружестве. А есть английское слово break – разрыв, неудача. И поэтому многие уже теперь слово «брак» воспринимают не только счастливой, но и с печальной стороны. Поэтому такое вот отношение у нас сомнительное. Итак, супружество, некоторый союз, некоторое взаимодействие мужчины и женщины – на достаточно длительное время. Супружество начинается тогда, когда люди достигают зрелости и физической, и социальной, и духовной. И если все будет хорошо, не будет никаких особых трудных обстоятельств, то обычно супружество продолжается до смертной кончины. Потом, правда, на небе уже супружества не будет. Мы увидим там супругов, но там уже не женится, ни замуж не выходит, там какое-то будет другое состояние. Поэтому надо сказать, что супружество – это некоторое земное дело. Земной, ну как бы сегодня можно было современными словами сказать, проект. Что такое проект? Проект – это некоторая задумка людей, которые что-то представляют себе, как они сделают, а потом делают. Вот мы делаем проект дома, и потом строим его, и потом в этом доме живем. Вот супружество – это тоже некоторое дело, некоторый проект. Но давайте попробуем увидеть, а какие же у нас здесь есть проблемы, какие есть вопросы в супружестве. Потому что все очень красиво при начале, когда цветы, пение, нарядная одежда, все прекрасно у христиан на похоронах, некоторые даже в белую одежду одеваются, потому что они переходят к Господу, там будет уже небесный брак. Вот. И они прошли, течение совершили, веру сохранили, и теперь готовятся к небесному браку, входят в новое состояние. Вот. А вот в середине есть некоторые проблемы, некоторые вопросы. И текст, который процитировал апостол Павел, он взят из книги «Бытие», из 2 главы, из 24 стиха, когда Господь привел к Адаму Еву, то Адам ликовал, сказал: «Вот плоть от плоти моей, вот кость от кости моей», и Моисей добавляет комментарий: «Посему оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». То есть было событие, событие, которое написал, что Бог сотворил женщину. И был комментарий Моисея, который, рассказывая эту историю еврейскому народу, тем людям, которые вышли из плена египетского, дал им научение. Было что-то очень важное в супружестве для того, чтобы люди, евреи, израильтяне усвоили это. Смотрите, две проблемы. Здесь две проблемы, а может быть, одна в двух сторонах. Первое, что люди не могут выйти из связей, которые у них были в семье родительской, это одна проблема. И вторая проблема, они не могут создать новые связи в супружестве. И вот этот выход и вход и есть главная проблема, которую обозначил Моисей. Оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей. Апостол Павел свое послание пишет людям, которые уже находятся в браке. Это не брачный, это не текст свадебный, вот так скажем. Это текст для наставления тех, кто уже находится в браке, в супружестве. И получается, что именно там уже в процессе созидание брака есть проблема. Отлепиться и прилепиться. Я хотел бы задать такой еще вопрос. Неужели такое прекрасное дело, как супружество, нуждается в том, чтобы мы специально отвечали на вопрос «как?». Неужели это не просто любовь? Полюбили люди друг друга, ну и все. И любовь отвечает на все вопросы. Недаром же апостол говорит: так, каждый из вас да любит жену свою. Вот здесь вот он что-то жене странное написал, он сказал: жена да боится своего мужа. Но зато в послании Титу там и женщины должны любить своих мужей написано. Но я бы вот так сказал: неужели любви недостаточно для того, чтобы супружество было крепким и хорошим? Нужно ли задаваться вопросом «как?». Меня не очень волнует вопрос, как готовится салат оливье, который я обожаю есть на праздник, на Новый год или еще когда-нибудь. Меня вопрос волнует, что? Пусть это жену волнует, как. Но мою жену совершенно не волнует вопрос, как я проповедь готовлю. Ее волнует вопрос, что она услышит. Ну и точно так же другие члены церкви. Значит, оказывается, есть вопросы сферы жизни, в которых мы знаем, как, потому что мы там специалисты. А есть сферы жизни, которых нас совершенно не волнует вопрос «как?». Мы просто плоды получаем этого, и все. И вот обычно люди, вступающие в брак, молодожены, на вопрос «как созидать семью?» не отвечают. Да ни к чему им это. У них романтика, у них цветы, у них радость, улыбки, все хорошо. Но на этот вопрос обычно отвечали отцы, матери. И вот то, что молодые увидели в их семье, где выросли, увидели в церкви, где выросли, а там вот это обдумывали проповедники, мамы опытные, которые много обожглись, папы опытные, вот они знают как. И поэтому апостол Павел в послании Титу и говорит, чтобы Тит учил, чтобы вот старицы в церкви учили молодых любить мужей. То есть, есть люди, которые знают как, а есть люди, которые просто пользуются этим, вкушают прекрасный вот этот, я не знаю, что хотите там, ну, пир, прекрасный пир брака. Но приходит время, и сейчас оно особенное стало такое, когда уже ни папа, ни мама не могут помочь. И приходится начинать думать собственной головой и мужу, и жене, как созидать брак. И мало того, что думать, им же еще приходится думать о том, что будет с их собственными детьми, потому что им-то они будут передавать опыт, а дети, они не столько слова слушают, сколько подражают образу жизни. И вот наступает время, когда постепенно все больше и больше супруги начинают интересоваться вопросом «как?». Есть, конечно, такие чудо-девушки, которые знают, от чего чем лечить. Медички. Но, в принципе, нормальные женщины все становятся неплохими домашними докторами, потому что время идет, надо и кровь когда-то бывает прекратить, нужно и перевязки сделать, нужно и таблетки какие-то дать, правда, да? И рядом с врачом, со специалистом всегда есть еще домашний фельдшер, который знает, что когда дать. Вот так же точно и в вопросе построения семьи, супружества мы постепенно можем начинать давать ответы на вопрос «как?». Как? Так вот, мне кажется, что Священное Писание дает очень хорошие, мудрые ответы на этот вопрос «как?». Ну, первый ответ, вот как отлепиться, как прилепиться, как потом созидать этот дом, он состоит в том, что к этому нужно отнестись как к очень серьезному делу и при начале строительства сесть и подумать. Христос в Евангелии от Луки в 14 главе говорит, кто из вас, идя на войну, не сядет и не обдумает, может ли он с 10 000 победить того, кто вышел против него с 20, да? Надо сесть и подумать. Или кто из вас, строя дом, не сядет и не исчислит, чтобы потом над ним не стали смеяться. Первая мудрость, первый ответ в созидании брака состоит в том, что об этом надо подумать. Зачем думать? Любовь, весна, гормоны. Ну, зачем думать-то? Ну, и так все ясно. Пришел, увидел, полюбил. Понравился? Ну, что еще надо-то? Так везде показывают в кино, так стихи, даже Пушкин писал. Там главное была любовь. А что потом? Ну, разве он когда-нибудь писал стихи про то, как он с Натальей Николаевной семью строил? Мы единственное знаем, что он потом его застрелили из-за этой Натальи Николаевны. Вот и все. Видимо, что-то там не смог сделать правильно. Вот. Но у многих есть представление, что сидеть и думать специально на берегу, как буду созидать семью, супружество – это слишком скучное дело. И поэтому, чтобы это дело было не очень скучным, этим должны заняться мама и папа. Этим должны заняться пасторы и служители церкви. Этому должны научить молодежь. Но пока им сейчас не до этого. Но это очень серьезный вопрос. Например, Смотрите, когда Бог приводит к Адаму женщину, то написано, что не нашлось Адаму помощника, соответственного ему. А вот женщина, она уже соответственна. Значит, видимо, в этом будущем деле, которое нужно обдумать, всегда нужно подумать о соответствии. И соответствие, оно бывает обычно видно свахам, мамам и пасторам. Соответствие бывает физическое. Очень сложно думать, что если люди, один здоровый, второй инвалид, будут счастливо жить. Вот два инвалида – да. Два здоровых – да. Два негра – тоже да. А вот негр и белый – трудно. То есть есть соответствие физическое. Это очень важный вопрос. Но молодые обычно про это не думают, у них другое сейчас – гормоны. Но еще нужно подумать о соответствии другом. Люди, они ведь существа разумные, и им очень хочется, чтобы кто-то с ними поговорил. Сегодня я видел картину, там у нас в столовой Семирадского, Христос в гостях у Марии и Марфы. Тут в церкви есть такая картина. Вот. Видимо, хорошая сестра была Марфа и правильно делала. Но у Марии был недостаток представления о жизни. Ей нужно, чтобы кто-то с ней поговорил, ответил на ее вопросы. У нее есть внутренняя жизнь. И если сходятся парень и девушка, а говорить-то им не о чем, да на любую тему, хоть и о театре, хоть о погоде, хоть об огороде, хоть о чем другом, правда нет соответствия? Им будет потом очень грустно, они будут молчаливы. Они придут, сядут друг около друга, и на помощь к ним придет гаджет. Вот. Компьютер, вот этот сейчас мобильник или что-нибудь другое. Но никак уже не тот человек, который рядом с ними сидит. Что с ним неинтересно? У них нет этого соответствия. Правда, нужно об этом подумать на берегу. И еще нужно подумать на берегу еще об одной очень важной вещи. Я хотел бы об этом поговорить более серьезно. В этом же послании Ефесянам в 4 главе написано о том, как созидается тело Христово. И вы, наверное, помните эти драгоценные слова, но там написано так, с 11 стиха. «Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Прочитал я такой текст, и обычно, ну и в самом контексте, конечно, его относят к созиданию поместной церкви. Может быть, вообще Церкви Христовой. Но мы же с вами знаем, что Церковь Христова сегодня существует во множестве разных форм. Бывают миссии, бывают поместные церкви, бывают союзы церквей, правда, да? Разные бывают объединения. И это обычно случается вот уже, если на этот текст ориентироваться, в 16 стихе, в конце, когда люди пришли в зрелость во Христе, когда они непоколебимы во встрече с лжеучениями, когда они возрастают в Иисуса Христа, вот тогда из главы Христа к ним приходит откровение, как делать, чтобы тело росло и чтобы была атмосфера любви в нем. То есть прежде чем начнется объединение людей для какого-то дела, они должны быть к этому приготовлены. И вот тогда мы же с вами говорим иногда, да, что брак или семья – это маленькая церковь. Есть у нас такое расхожее понятие. Это объединение двух людей для общего дела. Как оно происходит на основании этого текста? Очень интересно. Оно происходит тогда, когда оба супруга, они пришли в зрелость Христову. Вы скажете, ну какая зрелость Христова в 18, 20, 30 лет? Ну какая зрелость? Ну ладно, 65, ну еще поговорим о зрелости. Там уже можно к Христу собираться. Но, друзья мои, дело не в этом. Дело в том, что так же точно, как мы оканчиваем школу, получаем после 11 класса аттестат, и мы можем потом идти на работу, можем создавать семью, правда, да? У нас есть некоторый минимум зрелости для жизни. И вот поэтому и у христиан тоже есть вот такой период духовного формирования и возрастания, после которого им можно что-то вручать. Они могут быть служителями в церкви, в миссии, в союзе. Они могут начинать созидать семью. Человек, который не знает опыта церкви, а вот тут перед этим написано, чтобы они пришли в единство веры. Человек, который не научился противостоять ложным мыслям и идеям, как он потом сможет быть твердым в этом проекте? Смотрите, если он христианин, который еще не вызрел в отношениях с Господом, сможет ли он брать ответственность за женщину? Нет, он скажет, зачем мне это надо? И если она не вызрела духовно к тому, чтобы быть женщиной по Слову Божию, женой, она сможет это понести? Да опять нет. У них там будут конфликты, но конфликты не сами по себе эти появились. Эти конфликты получились из-за того, что они не созрели, на двойке учились или вообще не учились в духовной школе. Поэтому, если мы хотим, чтобы было соответствие духовное, мы, конечно, должны помогать нашей молодежи через встречи всякие, общение, изучение Писания, посещение богослужений, участие в церковной жизни, ну, много в чем, вот, помочь им научиться возрастать в Христа из мотива, слышите, какого? Любви. Истинную любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. Что христианина по-настоящему мотивирует в его христианской жизни? Любовь к Христу. Вот если нет любви к Христу, если есть какой-то другой мотив, этот человек долго не будет христианином. Если человек ходит в церковь для того, чтобы какие-то выгоды получить. Помните, у нас было гуманитарное время? Где эти люди? Их нет. Если человек ходит в церковь для того, чтобы удачно выйти за некурящего, непьющего парня, эти тоже люди потом исчезают. И парни, и девушки исчезают. Не те мотивы. Уходят из церкви и люди, которые боятся не попасть в рай. Страх очень плохой помощник в отношениях с Богом. А вот те, кто любят Христа, те, кто вышли вот на этот уровень, я живу, потому что люблю Христа, я стараюсь достичь Его сердца, я жизнь свою посвятил на то, чтобы достигать Христа. Вы, наверное, согласитесь, что этот человек уже будет понимать, как достигать сердца другого супруга. Правда? Ну, правда? Если он в отношениях с Господом уже имел упражнение такое духовное, то ему, наверное, легче будет в семье. Поэтому, дорогие, парни, девушки, братья, сестры, когда вы решаете этот вопрос, или когда вы, дорогие мамы, папы, пасторы и вообще прочие наставники, когда вы помогаете юношеству решать этот вопрос, посмотрите, что за избранник или за избранница. Может быть, надо помочь людям прийти в правильные, нормальные отношения с Христом. Если это будет, тогда будет очень хорошее, серьезное основание для брака. Но смотрите, что еще в этом тексте есть. В этом тексте есть еще интересная вещь в 16 стихе. Из главы Христа в меру действия каждого члена, посредством всяких взаимно скрепляющих связей создается тело. Вот так создается церковь на микроуровне, как супружество, и шире. Есть ли какие-то связи взаимных интересов, взаимного служения, взаимного дела у супругов? Что у них общее? Московская прописка? Горе им? Что у них общее? Только родить детей и не остаться без продолжения рода? Маловато. Что у них общее? И вот чем больше вот этих взаимно скрепляющих связей, тем лучше. И вот когда супруги возрастают в Христа, то тогда они начинают строить всякие взаимно скрепляющие связи, все новые и новые друг с другом. Милая, ты любишь выращивать помидоры? Давай мы с тобой будем это делать вместе. Давай вообще еще что-нибудь купим, сделаем. Давай вместе. Тебе никогда не нравились ни помидоры, ни огурцы. Зачем оно тебе надо? Ты благовестник, ты миссионер. Зачем эти огурцы и помидоры? Но это твоя связь. Это твоя связь с нею. И если ты в любви эту связь создашь и потом будешь развивать, может так статься, что она поддержит тебя в связи твоего благовестия. Может быть, она, потому что почувствовала твое чуткое сердце, может быть, она захочет быть молительницей за тебя, когда ты поедешь в миссионерскую поездку, и что-то будешь еще другое делать. Я мог бы сейчас много таких примеров разных приводить, но вы видите, что получается, что созидание в любви – это не только стартовая любовь, когда молодые увидели друг друга. Это любовь, вот та, про которую здесь Павел пишет, должны любить. Между любовью, которая не осознается нами, любовью-привязанностью, любовью-дружбой, любовью-эрос, эта любовь не осознается, она просто приходит, нас Господь такими сотворил. Есть еще любовь агапе, любовь совершенно сознательного, жертвенного посвящения. И поэтому апостол Иоанн говорит: возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. И эти слова не понять тем, кто движим только чувствами. Эти слова могут понять христиане, которые уяснили, что это вот то дело, на которое их поставил Господь. Он им дал эту любовь вначале романтическую, чтобы они потом пришли к Господу и рассказали, как они течение совершили, как они веру сохранили, как они научились любить друг друга по образцу Господа. Есть некоторое единство в Боге Отце, Сыне и Духе Святом, которое должно быть между супругами такого же рода. И вот тогда получается и хорошее, правильное приращение, здесь написано. Это дети любви. Это дети, которым передают эту любовь. И семья тогда достойно развивается. Я, конечно, не мог сегодня всего этого дела описать. Я просто хотел обратить ваше внимание на важные стороны этого служения, созидания супружества. Да благословит нас Господь. Я думаю, вы что-нибудь положили себе на сердце из этого. Правда, да? Значит, первое, что супружество – это дело, которое нам поручил Господь. Супружество – это дело, в котором нужно знать не только, что я хочу, а и как это делать. И поэтому вот эти вопросы, как отлепиться, как прилепиться, видите, я даже на них сегодня толком не ответил. Ну, как не ответил? Я же ответил. Я же сказал, что если вы возрастаете в Господа, вы тогда будете послушны Слову, у вас нормально все выйдет. Вот. То есть, вот такие мы с вами сделали сегодня некоторые выводы. Это процесс. Это серьезное дело. И главное, хорошие основания заложить, возрасти во Христа. А потом строить и строить всякие взаимно скрепляющие связи. И мужу, и жене. Смотрите, как написано. В меру действия каждого члена. Да? Аминь.